Итак, учение Лая-йоги, Лая переводится как растворение. Растворение означает, что, занимаясь духовной практикой, мы растворяем наши иллюзии вплоть до растворения грубых физических элементов. В основном говорят о двух разделах учения. Их называют растворение сознания и растворение энергии. Это разные разделы учения. Растворение сознания называют антахкарана лая чинтана. Растворение энергии называют панчабхута лая чинтана, то есть растворение пяти элементов, составляющих тело. И в зависимости от того, с каким разделом учения мы работаем, мы применяем те или иные методы. Когда речь идет о растворении иллюзий в сознании, мы применяем методы, называемые раздел мудрости или праджня-янтра. Праджня-янтра – это учение о созерцании, осознавании, медитации. Это учение очень глубокое. Многие думают, что просто услышав, что атмавичара – это концентрация на чувстве «я», что они поняли всю пражни-янтру. На самом деле это не так, конечно. Чтобы глубоко изучить учение, мы должны потратить, приложить некоторые усилия, не быть пассивными, а проявлять усердие в практике. Поскольку глубины нашего сознания неизмеримы, и то, к чему мы подходим, это, можно сказать, самое-самое начало. То есть это какая-то очень-очень незначительная ступень, что огромный пласт учения мы еще даже не подозреваем о том, что он существует. И чтобы войти в этот пласт учения, разумеется, необходимо установить правильную, позитивную связь с учением, с учителем, и быть готовым потратить этому очень долгое время. То есть работать мастерски, как профессионал, сознанием. Только тогда мы можем рассчитывать на какой-то успех в духовной практике. И праджня-янтра включает в себя раздел созерцания, раздел бхавы или божественной гордости и раздел акаши или пространства. Эти разделы, они как бы условны, то есть они созданы только для удобства изучения. На самом деле, наше изначальное состояние есть нечто целостное, нечто неразъединенное, нечто единое. И разделение присуще больше концептуальной части нашего «я», где нам все необходимо разложить по полочкам и классифицировать, чтобы понять какие-то тонкости учения. Но все-таки в изначальном осознавании такого разделения, конечно, нет. Поэтому, когда мы говорим о разделах, это касается относительной части учения. В абсолютном смысле это представляет просто собой единое целостное осознавание, как единый принцип осознавания. Итак, раздел созерцания обучает нас практике осознанности. К примеру, как правильно заниматься медитацией покоя, как правильно заниматься концентрацией, чтобы мы могли развить свое медитативное созерцание. И в базовых практиках особенно важно уделить внимание концентрации. Концентрацию, к примеру, на точку, на пламя свечей, на визуализируемый образ. Многие практикующие говорят, вот у меня не выходит делать то-то, или у меня, я стараюсь служение, у меня не получается. Это отсутствие концентрации. Если у вас есть концентрация, ваше сознание становится очень собранным. Вы можете воплощать свое намерение. Ваш ум словно может стены прожигать. Потому что концентрация дает владение Ичха-шакти, вселенской силой намерения. И когда ты владеешь силой Ичха-шакти, для тебя в этом мире нет ничего невозможного. Поэтому всегда ученикам говорится в первой ступени, что очень важно развить концентрацию. Не следует приступать к каким-то продвинутым садханам, если у тебя отсутствует концентрация. Ты не получишь от продвинутых садхан пользы. То есть ты должен уделить внимание хотя бы минимум полгода концентрации на точку, на пламя свечи, на визуализируемый образ, концентрации на мантру, на читывание мантры. Как обычно мы практикуем концентрацию? Когда мы концентрируемся на точку, мы начинаем с 5 минут. Мы пытаемся пристально созерцать точку, стараясь не двигать тело, избегая всех мыслей до тех пор, пока не будет однонаправленности в созерцании, пока ум не будет напоминать льющийся поток масла, который непрерывно схватывает точку, пока точка не станет чем-то единственным, что мы вообще воспринимаем, словно вся Вселенная стала точкой. И так в течение 5 минут. Каждую неделю мы набрасываем по минуте, до тех пор, пока не доведем концентрацию до часа. Когда наша концентрация до часа развивается, и мы можем в течение часа непрерывно созерцать точку, мы переходим к пламени свечи. Когда нам то же самое удается с пламенем свечи, мы оставляем внешнюю концентрацию и начинаем концентрацию внутреннюю, концентрацию на визуализируемый образ. Таким образом, мы работаем с базовыми практиками. В разделе «Праджня-янтра» также следует уделить внимание медитации сидячего покоя, маха-шанти. Но вообще сама как бы «Праджня-янтра» или раздел «Мудрости» она ориентирована не на концентрацию и не на медитацию успокоения. Концентрация, медитация успокоения являются только предварительными практиками, делающими нас опытными, мастерами в созерцании. Тем не менее, главная часть раздела Праджня-янтры – это поддержание осознанности в повседневной жизни, работа с санкальпами. В разделе созерцания есть такое понятие «созерцание в движении». Созерцание в движении означает, что мы можем поддерживать осознанность в повседневной жизни, когда мы движемся. Не только когда наш ум успокоен, но когда наше тело, речь и ум пребывают в движении. И такое созерцание в движении осуществляется с помощью вайшнави-мудры. Вайшнави-мудра – это практика, когда мы что-либо удерживаем внутри, но одновременно видим внешний мир. Но мы концентрируемся не на внешнем мире, а на том, что мы удерживаем внутри. Но другое название – это практика удержания санкальпы. То есть мы даем некоторую установку внутри, к примеру, атмавичара. Это сон. Выбираем одну из 8 санкальп, которая нам ближе, и поддерживаем такое осознавание. И, к примеру, тогда чем бы мы ни занимались, мы можем поддерживать правильную установку в сознании. Тогда наше созерцание не терпит убытка. Ну, допустим, я взял двойную санкальпу, работаю с ней. Атмавичара – это сон. Это сон внешний, атмавичара – внутренняя. И я думаю так, я в течение года посвящу себя работе с этой санкальпой или в течение 3 лет. И когда я работаю, разговариваю, ем, я все пытаюсь рассматривать как сновидение. Одновременно внутри я удерживаю чувство «я». Таким образом, чем бы я ни занимался, я вижу, что моя практика не теряется. если я правильно работаю санкальпой, я не теряю осознавания ни в общении, ни при еде, ни в работе. Моя садхана не терпит убытка. Разумеется, чтобы я мог так практиковать, я должен уже выполнить базовые практики, у меня должно быть сильное намерение и передача. То есть я должен получить действительно детальное объяснение, как это практиковать, и породить большое желание это практиковать. В этом смысл выполнения базовых практик. Таким образом, примерно мы тренируемся в разделе созерцания. Раздел созерцания – это первый из разделов праджни-янтры, то есть учение о развитии сознания. И если вы практикуете путь осознавания, то вы всегда пытаетесь не ходить, а пребывать в созерцании. Не разговаривать, а созерцать во время разговора. Не есть, а созерцать во время еды. Ну там, не работать, а объединять созерцание с действиями, ну и так далее. То есть фактически вся ваша жизнь пронизана таким созерцанием. Примерно так практикуется раздел созерцания. Когда вы достигаете успеха в разделе созерцания, вы обнаруживаете большие изменения в себе, в своем восприятии мира. Вы видите, что обнаженное осознавание, которое вам с большим трудом было достигнуто в сидячей медитации, наконец-то вас не покидает никогда, что вы непрерывно находитесь с нем. Вы понимаете, что оно очень неглубокое, и его надо дальше развивать. Тем не менее, это уже какая-то победа, какой-то успех в том смысле, что вы теперь больше никогда не теряетесь в иллюзиях, в отражениях. Вы их все можете самоосвобождать. Разумеется, не следует считать это каким-то большим достижением. Это всего лишь самое начало. Учение Ла-йоги необычайно глубоко, и, может быть, спустя много лет мы только начинаем понимать величие и глубину учения, у нас возникает такое благоговейное отношение к учению. И мы понимаем, как много нам нужно продолжать глубоко обучаться. Поскольку учение сложно, оно не дается сразу и новичкам. Оно разворачивается постепенно в процессе общения учитель-ученик. Бывает так, пройдут годы, прежде чем учитель даст какое-то наставление ученику. До тех пор, пока ученик не обретет готовность воспринять это наставление. Это так, потому что рост сознания нельзя как-то искусственно ускорить. Но поскольку всему должно прийти свое время. Поскольку росток, он должен напитаться, вырасти и обрести силу. Его нельзя как-то пытаться насильно бутоны разворачивать. Поэтому учение дается постепенно и разворачивается постепенно. И по мере разворачивания мы обнаруживаем огромные пласты или глубины духовной практики, о которой не подозревали. Существует второй раздел из праджни-янтры, он называется раздел пхавы или раздел божественной гордости. Если в разделе созерцания мы в основном работаем с осознанностью или с обнаженным осознаванием, пытаясь пребывать в чистой осознанности благодаря санкальпе, то в разделе божественной гордости мы поддерживаем чувство величия, присущего божеству. Мы пытаемся прямо войти в состояние бхавы. И некоторые святые даже говорят, что пребывать в бхаве – это означает реализовать и осознанность, и все множество других видов практики. Это действительно так, потому что когда мы входим в чувство божественной гордости и божественного величия, созерцание разворачивается автоматически. Потому что как бы нет богов, которые не находились бы в созерцании. То есть быть божеством уже означает находиться в созерцании, находиться в естественном состоянии. Потому что качество божественной гордости и величия вырастают из созерцания, а не из чего-либо другого. И на пути божественной гордости в основном мы работаем с чистым видением, шутхавидья, когда мы пытаемся видеть мир священным, сакральным, когда мы недвойственный взгляд буквально пытаемся применить в жизни. Ну, к примеру, Адвайта говорит, все есть брахман, но это может быть просто метафизикой, мы можем прекрасно рассуждать, все есть иллюзия или все есть абсолют, он это я, между нами никакой нет разницы. Но когда вступают какие-то двойственные отношения, мы по-прежнему пытаемся защищать свое эго, у нас всплывают эмоции, и мы видим, что метафизика – метафизика, а жизнь – это разные вещи. И мы не можем сказать: «О, все, брахман, здорово, у меня нет денег, ну и что, все это иллюзия». Мы чувствуем, что если у нас дальше не будет денег, брахман повернется к нам своей угрожающей стороной. Нам придется бороться за выживание. Однако чистое видение – это нечто большее, чем метафизика. Мы пытаемся воплотить недвойственность буквально прямо в своем состоянии, в переживании. В отличие от созерцания, которое уделяет внимание только осознанности, то есть принципу пустотности, более тонкому состоянию, раздел божественной гордости работает с ощущением, эмоцией, энергией, шакти. Поэтому раздел божественной гордости очень многих привлекает в том смысле, что его легко быстро почувствовать. Другими словами, у нас есть эмоции, эмоциональное состояние, энергия, и мы их все переживаем. И тантрийский принцип – это не отсекать их, а попытаться задействовать в правильном направлении. К примеру, у нас есть такая эмоция или клеша, как гордость. В общем, каждый знает, что такое гордыня. В относительном смысле гордыня – это как бы грех, вообще говоря, христианским языком. Это то, что человека отдаляет от Бога, от Всевышнего, потому что она основана на ложном чувстве «я», на себелюбии. И когда есть себелюбие, то происходит закрытость от Вселенной, от других существ. Происходит такая жесткая фиксация на самом себе, типа «я вот сам себя люблю и больше ничего знать не хочу». Я великий, все другие – ничтожества. Можно сказать, это клеша, которая препятствует воссоединению с Абсолютом. Но учение тантризма говорит о том, что клеши, загрязнения, можно использовать для духовной практики. Их можно не отвергать, не подавлять, а можно найти искусный способ, как задействовать в духовной жизни. И тогда то, что вводило в омрачение, в иллюзию, начинает помогать духовной практике. И при этом мы берем знакомое нам чувство гордости, но делаем ее божественной. И тогда гордыня, как загрязнение, как клеша, превращается в нечто позитивное. Она превращается в величие божества, в глобальное, расширенное состояние ума, насыщенное очень высоким позитивным настроем. И здесь просто важно очень хорошо понять, в чем разница между божественной гордостью и иллюзорным загрязнением человека, называемой просто гордыня. Божественная гордость не фиксирована на самом себе. Она исходит из глубинного интуитивного осознавания, из присутствия. Она насыщена самыми чистыми состояниями. Она всегда проистекает из принципа осознанности. А гордыня всегда проистекает из понятийного ума и ахамкары, из эго. Гордыня сопровождается цеплянием или желанием причинить вред другим, но страхом, надеждами, в общем, всем тем, что свойственно эгоизму. Божественная гордость, наоборот, сопровождается желанием помощи другим или состраданием, любовью, чистым видением. То есть это нечто, что является полностью совершенно позитивным. И человек, практикующий божественную гордость, он может внутри, вернее, вовне быть очень скромным, как бы, и смиренным. Более того, только обладающий божественной гордостью может по-настоящему быть смиренным, потому что смирение, можно сказать, это роскошь. Такому человеку незачем самоутверждаться, ему нечего отстаивать, потому что он внутри полностью самодостаточен. Он как бы знает цену своему истинному «я», а вовне он может себя вести очень скромно. Напротив же, обычный человек, потому что он не самодостаточен, как-то зажат внутри и ущемлен, он пытается вовне как-то самоутверждаться, проявлять себя или отстаивать себя, потому что он очень не уверен в себе. В случае с божественной гордостью все наоборот. Итак, божественная гордость – это когда мы, можно сказать, гордимся не собой как личностью, а своим абсолютным «я». Можно сказать, мы поклоняемся или восхищаемся своей тонкой, светоносной, самой чистой частью. И эта наша часть, нельзя сказать, что она своя, но она, в общем, можно сказать, всеобщая, но она проявлена в нас. И когда мы практикуем таким образом, поддерживая Брахма Ахам Бхаву, то есть чувство осознавания «Я есть Абсолют» или «Я есть Всевышний», постепенно сознание начинает насыщаться ощущением глобальности, величия, непостижимости. Вот это и есть Бхава. И когда мы созерцаем ее, эта Бхава, она постепенно начинает доминировать в нашем восприятии. Постепенно мы привыкаем к чистому видению. Мы начинаем распознавать мир как сакральное измерение, как священное пространство, мандалу. Мы начинаем видеть, что на самом деле люди – это только люди в относительном кармическом видении. На самом деле через людей действуют божественные энергии. Можно сказать, люди – это божества в скрытой форме. Тогда у нас появляется такое видение, что все ситуации, которые с нами происходят, они не плохие, не хорошие с нашей точки зрения. Это лилы, игры Абсолюта, игры единого Всевышнего сознания. Всевышнее сознание одно на всех, но оно разделило себя с тем, чтобы в каких-то частях дать свободу воли своим иллюзиям, позволить этим иллюзиям заблуждаться, с тем, чтобы эти иллюзии, продолжая играть, нашли сами путь к свободе. И тогда все ситуации, которые происходят, это игры Всевышнего Источника или игры Абсолюта. И когда мы видим мир как священное пространство, других существ как проявление божественных энергий, к примеру, дома как дворцы богов или их мандалы, звуки как проявление мантры или баджанов или священных песнопений, мы тоже входим в чистое видение. И практика чистого видения, она как бы очень близка практике божественной гордости. Это, можно сказать, взаимосвязанные две практики. И отличительная особенность раздела божественной гордости в том, что мы культивируем такое возвышенное мироощущение. Чтобы стать божеством, мы должны заменить старый способ восприятия действительности. Вместо того, чтобы пребывать в связанности пространственными, временными, субъект-объектными, линейными отношениями, мы стараемся мыслить совершенно иначе, а именно мыслить категориями вечности, бесконечности, масштабности, глобальности, парадокса, игры, запредельности, непостижимости, чистого видения, божественной гордости. То есть мы как бы входим в совершенно иное мировосприятие. Вначале, разумеется, нам кажется, будто эти вещи, ну, из области фантастики, будто они нам не присущи. Но когда мы передачу получаем от духовного учителя и начинаем детально работать, постепенно мы начинаем чувствовать, что в нашем сознании открывается некоторая новая область бытия, в которой все эти энергии действительно имеют место. И мы можем чувствовать, какие большие изменения в нашей жизни происходят. Внутри мы обретаем некую глубинную самодостаточность, некое величие. Вовне тоже начинает происходить изменение энергии, которая нас окружает. Дальнейшее развитие практики божественной гордости описано в наставлениях. Поскольку наш ретрит не посвящен этому разделу, а божественную гордость раздел я передавал в прошлый приезд, мы продолжим далее. Каков третий раздел праджня-янтры, искусство созерцания? Третий раздел связан с пространством. В третьем разделе в основном мы изучаем искусство Шамхави-мудры. Шамхави-мудра – раздел, связанный с Акашей, внутренним пространством. Это самый сложный раздел практики праджня-янтра. Поэтому ему дают после того, как ученик уже имеет опыт выполнения всех базовых практик, когда он достаточно знаком с созерцанием, может без труда удерживать созерцание, практикуя санкальпы, и когда он уже обрел достаточное понимание чистого видения божественной гордости, ему удалось вытеснить нечистые клеши и прочее. То есть раздел пространства или раздел Шамхави Мудры – это высокий уровень передачи. Раздел пространства позволяет нам прямо войти в состояние бытия так, как оно есть. Фактически Шамхави Мудра, если вы ее выполняете в передаче, это настолько глубокая и мощная практика, что многие святые достигали освобождения и радужного тела посредством Шамхави Мудры. К примеру, когда вы работаете с единством внутреннего и внешнего пространства, или с единством внутренних и внешних видений, элементы тела начинают растворяться. Конечная цель лая-йоги – это растворение не только сознания, но и растворение физического тела. То есть панчабхута лая-чинтана, растворение пяти элементов, означает не что иное, как осуществление великого перехода, кая-вьюха. Великий переход – это высшее достижение в традиции лая-йоги, которое демонстрировали многие мастера. К примеру, девять святых надхов: Матсиндранадх, Гаракханадх, Гахининадх, Чарпатинадх, Джаландхаранадх. Канипанадх. Все они не умерли, не оставили после себя тело. Более того, многие из них при жизни реализовали бессмертное, тонкое световое тело. То есть их принцип сознания существовал в другой форме уже при жизни. Они совершили великий переход, растворив элементы своего физического тела. Их можно было видеть, осязать, даже потрогать, разговаривать с ними. Тем не менее, их тело не состояло из плоти и крови. Их тело состояло из тончайших частиц света. Поэтому благодаря тому, что их тело состояло из тончайших частиц света, они могли демонстрировать различные чудеса. К примеру, материализовывать вещи, мгновенно переноситься на любое расстояние, быть невидимым, исчезать, летать по небу, как птицы, перемещаться на Солнце и Луну и по всей галактике. И это не миф, это в самом деле. Существуют шастры, исторические свидетельства, которые описывают деяния махасидхов. К примеру, рассказывается, что однажды ситх Гаракханадх, когда дети просили его дать им какую-нибудь игрушку, создал иллюзорного мальчика. И этот мальчик играл с детьми, показывая им разные фокусы. Гаракханадх просто материализовал его силой намерения из пространства. Другой раз Гаракханадх превратил кусок горы в чистое золото. Он мог это делать, поскольку он находился на уровне свободного оперирования временем и пространством, свободного оперирования татвами. Такое искусство называется татва-видья. Такого свободного оперирования татвами возможно достичь, когда элементы нашего тела полностью растворяются, то есть, когда созерцательное присутствие реализовано полностью. Другой ситх Матсиндранадх, учитель Гаракханадха, является основателем различных школ, как индуизма, так и буддизма тибетского Джаяны. Он является основателем школ надхов и одним из первых надхов, то есть ордена йогинов, которые носят серьгу в ухе, ордена йогинов, от которых ведет происхождение наш монастырь. Кауликов, другой школы йогинов, которая большое значение придают практике единого вкуса и тантрической практике 5М, которая больше тяготеют к левому тантризму. Акхоринов, другой школы йогинов, которые выполняют запредельные практики с чистым видением. Капаликов, ну и многих других школ. Он также почитается в каноне 84 индобуддийских махасидхов. Итак, практика Шамхави Мудры, раздел пространства, это продвинутая практика, которая позволяет в течение этой одной жизни совершить такой великий переход. Когда мы правильно практикуем Шамхави Мудру, спонтанно начинает проявляться наша внутренняя энергия. Эта внутренняя энергия начинает проявляться в образе световых видений, фатизмов. Вот такой интересный перевод есть. Но мы проще говорим видения. Эти видения проявляются сначала как маленькие шарики света, цвета бутылочного стекла, цвета неба. Затем эти шарики света начинают приобретать качество элементов, которые присущи нашему телу. Когда мы правильно работаем с ними, затем они начинают проявляться в виде чистых видений, в виде янтр, флагов, парчи наподобие ковровых узоров, узорчатых решеток, украшений, мандал и так далее. Когда мы практикуем далее, такие видения начинают представлять как божества. И даже если мы не призывали никаких божеств, не поклонялись им, не делали ритуалов, не начитывали мантры, они все равно начинают появляться. Почему? Потому что они есть в потенции в наших каналах. В наших каналах существует скрытая тонкая форма творческой энергии. И мы позволяем проявиться им благодаря созерцаниям. И когда мы работаем с видениями, внутренними и внешними видениями, объединяя их в созерцании, эти видения оформляются в полностью видимые знаки. Например, они могут предстать как бинду, янтры, буквы, слоги ум, как божества, имеющие атрибутов, супруг, знаки и мандалу вокруг них. Это указывает на то, что видение нашего внутреннего потенциала, нашей внутренней энергии развивается благодаря нашей правильной практике работы с пространством. И это так называемое чистое видение. И, наконец, когда мы достигаем высшей стадии созерцания, называемой нишпати, все видения исчерпываются. Исчерпываются означает, видение растворяется в пустотности. Больше не существует ни янтр, ни мандал, ни божеств, а существует только неописуемый бесконечный свет. Свет, имеющий природу пустотности и сознания. И когда йогин созерцает длительное время этот свет, в его теле происходят очень сильные энергетические изменения. И элементы его тела постепенно начинают трансмутироваться, то есть растворяться. Обычно считается, что часто такую трансмутацию человек естественным образом, если он стал мастером созерцания, достигает в момент смерти. Потому что в момент смерти ветры, праны входят в центральный канал естественно, в силу распада пяти элементов. И если человек является мастером созерцания, то в момент смерти он может достичь благоприятной победной реализации радужного тела. И перейти полностью, очистить свою карму и войти в такое световое тело. Но многие ситхи демонстрировали переход в такое световое тело при жизни. К примеру, святой Рамалинга, один из ситхов, близкий к нашему времени, реализовал переход в такое световое тело при жизни. Он описал это в своих песнях о великом свете, называемым «Песнь Божественной Милости». Итак, почему эти существа могли реализовать световое радужное тело или великий переход? Потому что их уровень созерцания стал настолько глубоким, что он мог растворить элементы физического тела. На самом деле, это очень высокий уровень реализации. И достичь такого уровня растворения, всегда является, признаком великой святости. Но если мы грамотно изучаем учение и со всей серьезностью подходим к практике, то есть большая вероятность, что через некоторое время нам тоже удастся обрести такое мастерство и научиться правильно созерцать. И в этом смысл практики пространства. Для того, чтобы обрести такое мастерство, недостаточно просто прослушать немного лекций, сделать какие-то выводы. «О, я точно понял, о чем здесь говорит учитель». Этого мало. Нужно войти в состояние передачи. Войти в состояние передачи – это означает, ну, обрести более глубокую, более тонкую связь, быть способным выполнять какие-то глубокие практики. Тогда передача начинает работать, и опыты начинают с нами происходить. Часто многие люди этого не понимают, и мне иногда их как бы по-человечески жаль. Ну, как бы в том, что они могут, соприкоснувшись с учением, не поняв его глубину, могут наложить на него свои представления и не получить от учения пользы. И для того, чтобы мы получили от учения пользу, существует принцип, называемый самая. Но существуют различные самая. Самая, можно сказать, это священная связь. С другой стороны, это обязательство. То есть это обязательство как бы бережно относиться к учению. Практиковать учение должным образом, чтобы оно могло принести пользу. Ну, можно сказать, что самая учение – это нечто наподобие инструкции по применению. Если мы ее применяем правильно, то учение срабатывает. Если же мы ее не применяем, то, конечно, оно не срабатывает. Вот когда мы ехали в поезде, я пытался налить томатный сок. Взяв бутылку и пытался ее налить в стакан. Но, к моему удивлению, томатный сок не полился. Я думал, в чем дело вообще? Когда я посмотрел, увидел, что я забыл открутить пробку. И таким же образом, если вы как бы не учли этот принцип сама или вхождение в передачу, это будет подобно попытке налить томатный сок, когда пробка не откручена. То есть вроде бы у вас все есть, а в стакане ничего нет. И вы не можете его попить. Таким же образом и с учением. Если же вы должным образом входите в учение, ну, все опыты, которые говорили, описывали святые, они становятся вашим собственным переживанием. И в этом смысл установления позитивной самайной связи с учением, с учителем и с общиной. Когда речь идет об общине, многие думают, ну, я буду практиковать сам, что-то изучать, этого достаточно. А община – это вообще дух партийности, я не люблю партии, я люблю быть сам по себе. На самом деле не совсем так, это человеческий взгляд на общину. Когда мы смотрим на общину как на людей, как на пять или на пятерых или на троих людей, которые имеют определенные иллюзии или какие-то ограничения человеческие, у нас с ними устанавливаются негармоничные взаимоотношения, но, может быть, это правомерно. Но община – это, можно сказать, мандала. Это место, где проявляется энергия учения очень чистым, глубоким образом, где блюдутся сама и где учение возможно. Можно сказать, община – это проявленное тело духовного учителя или проявленное тело божеств, которые решили воплотить в этом мире учение. И тут человеческие мерки и оценки вообще как бы неприменимы. Это нечто сакральное, это нечто из другого измерения совершенно. Конечно, нам сначала в голову такое не придет, потому что мы оцениваем это по-человечески. Но общину, как третью драгоценность, следует рассматривать не в узком смысле, как группу людей только, а как просто проявление божественной сакральной энергии, которая принимает ту или иную форму в зависимости от ситуации. Форма может быть различной. И когда мы говорим, что вот существует такой-то дхармоцентр или нужно заниматься тем-то, это просто временная форма. Но учение может проявляться многообразно, но когда оно проявляется, мы должны подходить уважительно к тому, что проявляется и как оно проявляется, видя это как очень важный путь реализации. Поэтому, когда ученики практикуют, я говорю, вы полностью сможете применить учение, когда у вас будет, ну, как бы большая концентрация учения. Когда могут быть созданы полноценные условия практики, дхармоцентры, место для ретритов, когда у вас будет литература, позволение практиковать углубленные ретриты. Учение очень глубоко, но вам надо соприкоснуться с этим, войти. Недостаточно просто заниматься чем-то и думать, я практикую. Это необходимо, однако этого мало. нужна большая отдача для того, чтобы можно было получить пользу от учения. Ну, это понимают, но практикующие понимают это с годами. Существует четыре в основном категории практикующих. Категории таковы: мирянин, монах, отшельник и аватхута. Все эти категории правомерные. То есть мирянин — это тот, кто практикует в повседневной жизни, совмещает это с мирской жизнью. Монах — это тот, кто уходит в монастырь и входит в другую систему взаимоотношений. Отшельник – это тот, кто накопил достаточно заслуги, понимания и получил учение, чтобы быть способным полноценно практиковать самому, где-то в горах, в уединенном ретритном центре. Наконец, аватхута – это тот, кто уже реализовал какой-то высокий уровень и уже независим ни от каких ограничений, который может свободно, выражаясь языком лая-йоги, течь вместе с рекой и плыть с облаками. То есть аватхута – это статус, который вне всяких ограничений. Но можно сказать так, что аватхута может представиться монахом, может другими быть видим как мирянин. Третьим он может быть видим как царь или человек, облеченный какими-то властными полномочиями или мирскими заботами. Четвертый вообще как совершенно какая-то неадекватная личность. То есть аватхуту вообще трудно понять и описать как-то. И многие святые древности, они были аватхутами. К примеру, самый известный святой нашей традиции – это Аватхута Дататрия. Это неоднозначная такая личность, у которой есть много граней в поведении и много граней в состояниях. Но многие миряне, некоторые говорят: я хотел бы быть аватхутой. То есть быть вот таким, вне всяких ограничений – это ведь так здорово, не иметь никаких ограничений. Тогда я говорю: но это не вопрос, хочешь ты или нет, это состояние. Ты не можешь стать аватхутой, как бы не имея этого состояния. Потому что ограничения, они не внешние, они внутри тебя. Хочешь быть аватхутой, будь им, но кто тебе мешает? Но дело в том, что двойственность и ограничения есть внутри, ты не можешь от них избавиться. Нужно практиковать, чтобы стать аватхутой. То есть надо достичь определенного уровня просветления. Тогда ты можешь стать аватхутой, это приходит естественным образом. Аватхута может быть монахом, он может быть в монастыре полмести 20 лет, его никто не узнает даже. Он может быть мирянином, учителем, кем угодно. Ты его не распознаешь, пока не обретешь его уровень осознанности. Потому что для аватхуты нет так называемой жизни, для него есть игра. Игра в театре, называемая «этот мир». И он может принимать любую роль в зависимости от обстоятельств, потому что его сознание очень гибкое. Кто-то имеет такой традиционный принцип представления об аватхутах, что это йогин, который ходит голый, вымазав свое тело пеплом, с чашей из черепа, и живет где-то на берегу реки или в лесу, или в горах. В общем, есть такой действительно образ аватхуты. Но на самом деле аватхута – это тот, кто преодолел собственные ограничения. Тот, кто растворил полностью свои иллюзии. Это главный термин аватхуты. Тот, кто может непрерывно созерцать ясный свет. Вот так. А как проявится его потенциальность, его относительное измерение, это уже зависит от склонности или от кармы. К примеру, я слышал, что был один аватхута, который учился в колледже и писал книги про Льва Толстого. И вел совершенно образ жизни добропорядочного домохозяина. Но все его почитали как очень великого аватхуту. Трудно понять такое существо. То есть он не живет в обычном смысле, он играет. Это его лилы, которые имеют какую-то скрытую цель. И эту цель сначала понять трудно. И обычному человеку игру или лилу аватхуты вообще невозможно понять, как бы он ни пытался. Поскольку он пребывает совершенно в другом измерении, в другом виде небытия. И мы вначале начинаем с тех статусов, которые нам доступны. К примеру, монах, практикующий мирянин, который периодически может там в ретритах быть отшельником. Постепенно, работая с этими статусами, мы идем к состоянию полной свободы. Итак, мы будем рассматривать учение пространства в этот раз и рассматривать раздел Шамхави Мудры. Об атмане говорят как о чем-либо подобном пространству. Подобно тому, как пространство скрыто в глиняных кувшинах, таким же образом атман пребывает в теле, скрытый как пространство в кувшине тела. Когда мы говорим о принципе осознавания, о естественном состоянии, мы подчеркиваем, что это состояние очень близко или связано с элементом пространства. Элемент пространства – это самый тонкий элемент, который меньше всего содержит грубых таттв, меньше всего содержит майи. Если другие элементы, такие как земля, вода, огонь, ветер, содержат некоторые качества, эти качества волнуются, колеблются, и природа нашего ума затмевается, то элемент пространства, он не содержит никаких качеств, кроме самого тонкого, то есть пространства самого по себе. И благодаря этому природа ума не затмевается. Поэтому в некотором смысле практиковать естественное созерцание означает всегда быть в пространстве, объединяться с пространством, или распознавать внутреннее пространство, или объединяться с внешним пространством. Можно сказать, что пространство для нас в учении – это образ Бога, самый удачный образ Бога. Внешние образы божеств для нас не являются как бы такими фундаментальными, как пространство. Но пространство неба или пространство Вселенной, внешнее пространство или внутреннее пространство осознавания являются как бы мурти, то есть объектом поклонения или объектом интеграции. Поэтому практикующих учение созерцания иногда называют небопоклонниками, то есть теми, кто медитирует на пространство. Существует три главных пространства. Но на самом деле, разумеется, пространство существует одно. И когда речь идет о трех пространствах, это определенное относительное разделение. Итак, существует внешнее пространство. Его называют Бхутакаша. Это пространство внешней видимой Вселенной, которое мы наблюдаем. И если мы пытаемся обращать внимание не на объекты, а на пространство, в котором эти объекты подвешены, мы через некоторое время начинаем понимать, что в основе всех явлений во Вселенной лежит принцип пространства. Допустим, современные физики пришли к такому выводу, что Вселенная сама по себе пуста. То есть 90% объема Вселенной – это вакуум. Планеты, звезды, звездная пыль составляют всего около 8%. Все остальное – пустота. Ну, это пример, который позволяет понять принцип внешнего пространства. Другой вид пространства называется внутреннее пространство, читакаша. Внутреннее пространство – это наше внутреннее поле осознавания. Это наше глубинное осознавание, которое лежит за пределами мышления и пяти чувств. Обычные люди, которые никогда не работали с природой ума, не занимались самоисследованием или самосозерцанием, не подозревают, что внутри них есть пространство. То есть они как бы считают: я есть это тело, и моя жизнь в основном проходит между объектами и чувствами. Научение говорит о том, что внутри нас есть безграничное пространство. Это пространство имеет светоносность. Оно имеет принцип осознавания. И все дело заключается в том, чтобы мы могли обнаружить это пространство. Почему мы его не можем обнаружить? Потому что оно очень тонкое, и грубые флуктуации поднятийного ума, мысли, воспоминания, эмоции постоянно создают рябь на поверхности сознания. И даже если это пространство существует, мы не можем его заметить, потому что эта рябь полностью сбивает. Это называют сбивающая прана. То есть сбивающая прана затмевает наше внутреннее пространство. Это подобно тому, как если бы было озеро, но дует ветерок, и по озеру ходят волны. Тогда нельзя посмотреть через озеро вглубь и увидеть глубину озера. Все, что можно увидеть, это только поверхность. Когда мы пытаемся заниматься созерцанием, мы стремимся утвердиться в принципе осознавания, который не связан с движениями понятийного ума, с тем, чтобы обнаружить это внутреннее пространство. Самый простой способ обнаружить внутреннее пространство – это много-много заниматься махашанти, то есть медитацией успокоения. Если вы занимаетесь успокоением ума, вы за короткое время обнаружите принцип внутреннего пространства. Как только ваш ум достаточно успокаивается, внутреннее пространство начинает выступать с большой силой. Другой способ обнаружения внутреннего пространства – это практиковать созерцание при ходьбе. Если вы выполняете вайшнави мудру, то есть опору на санкальпу, и однонаправленно удается удерживать ум в непонятийном состоянии, постепенно вы начинаете нащупывать принцип осознанности. И тогда вы начинаете понимать, что принцип осознанности, он не имеет ограничений, то есть он пронизывает все. И внутреннее пространство тоже начинает проявляться. Наконец, третий вид пространства называется хритакаша, или пространство сердца. Сердечное, тайное или тонкое пространство. Можно сказать, хритакаша – это наше внутреннее пустотное пространство всех объектов, включающее наше сознание и все объекты. Вот это внутреннее пространство, оно не зависит от четырех изменений – от рождения, роста, распада и разрушения. Это внутреннее пространство, оно недоступно, вернее, это тайное пространство недоступно никаким изменениям. И задачей духовной практики является смешать внутреннее и внешнее пространство и войти в тайное, в сердечное пространство. Вхождение в тайное сердечное пространство – это и есть открытие нашей изначальной природы. Для того, чтобы войти в это тайное пространство, существуют особые искусственные методы. И Шамхави Мудра – один из них – это то, что мы будем изучать. Гаудапада в своем тексте «Мандукья Карики» говорит так. «Подобно тому, как пространство внутри кувшина – это не какое-то другое пространство и не часть общего пространства. Таким же образом, отдельная душа никогда не бывает чем-то другим или частью единого пространства самости. Стоит разбить кувшин, и заключенное в них пространство сольется воедино, так же, как сливаются все души в чистом сознании Атмана». И в текстах, в Упанишадах и в Мандукья Карике наше тело и ум уподобляются кувшину. И этот кувшин как бы запечатан. Если мы представим запечатанный кувшин, в который налита вода, и этот кувшин лежит где-то на глубине океана или озера, то можно сказать, что вода внутри кувшина и вода в океане абсолютно одна и та же. Это не две воды, это одна вода. Но из-за того, что кувшин запечатан, кажется, что это две разных воды, и что это нечто несовместимое. Таким же образом, внешнее бесконечное пространство Вселенной и наше собственное осознавание – это одно и то же. Но из-за того, что наш ум сильно связан с представлениями «я есть это тело», эти две вещи кажутся разными. И задача в том, чтобы совместить и смешать внутреннее и внешнее пространство. Практика Шамхави Мудры как раз позволяет это сделать. Но существуют и другие способы совмещения внешнего и внутреннего пространства. К примеру, настройка на нисходящую силу, импульс ануграхи. Медитация чистого видения. Медитация бесконечного пространства. Все они подводят нас к тому, чтобы открыть единое тайное пространство. Далее Гаудапада говорит: подобно тому, как пространство в разных кувшинах не замутняется, когда один из них заполнен пылью или дымом, так и общее сознание всех душ не запятнывается, даже когда кто-либо испытывает наслаждение или страдание. Пребывая во всех телах, изначальное «я» не отлично от пространства. Принцип пространства, он не является чем-то нашим, субъективным, присущим только нам. Можно сказать, он плещется или пребывает во всех телах, независимо от того, чем они занимаются. Когда мы смешиваем внутреннее и внешнее пространство, мы обнаруживаем этот принцип единого пространства. Существуют детальные методы, позволяющие работать с единством внутреннего и внешнего пространства. И когда мы работаем с единством внутреннего и внешнего пространства, появляются определенные признаки, говорящие, что мы работаем с этим успешно. И существует 4 уровня работы в Шамхави Мудре. Они описываются как начало, сосуд, начало, нарастание и завершение. Они переводятся как арамха, кхата, паричая и нишпати. И на начальной стадии эти признаки только появляются. Затем они набирают силу. Затем они полностью проявляются. И на высшей стадии нишпати они растворяются. Итак, после перерыва мы приступим к практике, которая будет заключаться в следующем. Гуру-йога Гаракханатха, то есть призывание для того, чтобы получить благословение в практике. Поскольку Гаракханатх является один из основателей, передавших практику Шамхави. Обещание, даваемое во время практики. Затем мы глубоко обсудим положение тела, созерцание, но некоторые тонкости, которые возникают при переживании. Затем о том, как можно управлять элементами и какие действия можно совершать при практике Шамхави Мудры. И приспособления, которые способствуют этой практике. Наконец, в полном объеме передачу Шамхави Мудру вы получите после того, как сдадите экзамен первой ступени. Полное посвящение позволяет, усердно практикуя, реализовать все эти признаки вплоть до полного освобождения.